Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В этот день, быть может быть, самый особенный в году, во всяком случае, самый скорбный день в году, Страстную пятницу, мы, тем не менее, выходим в эфир, и в день, когда, наверное, больше всего хочется молчать, мы все равно вынуждены говорить. Ну, а о чем говорить, как не о... Ну, быть может, одном из главных мировых событий, о событиях на Голгофе, о распятии Спасителя Иисуса Христа, эта тема, которой церковь весь церковный год, да и вся жизнь, на самом деле, нас обращает в этот день. И не только мы этой программой завершаем, мы продолжаем и завершаем цикл бесед, который на этой неделе у нас выходит в светлом вечере с 8 до 9. Мы всю неделю говорили о главных темах каждого дня Страстной Седмицы, и вот с Божьей помощью дошли до пятницы. И проводником в смысле Страстной Пятницы сегодня станет протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я уже всю неделю, когда мы эти программы записываем, страстные, не для красного словца говорю, что вообще хочется больше молчать на этой неделе, чем говорить. И я поэтому вот даже не знаю, как построится разговор про тему Страстной Пятницы. Мы сейчас вечером уже так богослужебно, скорее уже в субботе находимся по церковному времени, но по гражданскому времени все равно еще пятница, поэтому говорим вот о происходящем и произошедшем сегодня. Какие чувства наполняют сердце священника в Страстную Пятницу?
Ну, вы знаете, это, мне кажется, это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Мы же с вами говорим о том, что мы не вспоминаем события, которые происходили в этой Страстной Седмице, а проживаем их вместе со Христом. Вот насколько мы можем, если понятно, мы проживаем вместе со Христом Великий Четверг, мы проживаем Гефсиманский сад, насколько мы можем вместе со Христом прожить распятие, прожить события вот именно этой пятницы, насколько мы можем прожить погребение, насколько мы можем сошествие в ад прожить вместе со Христом. Но это действительно не воспоминание, это действительно не какое-то, в общем-то, возвращение тебя к тем событиям, которые были, это здесь, сейчас. Ты должен вместе со Христом умереть, ты должен сораспяться с Ним, своей похотьми, страстьми вознести на крест. И перед нами сейчас в храме крест уже пуст. Дверь открыта. Я имею в виду не крест, это и есть дверь. Дверь, через которую только и можно войти в Царствие Небесное. Пусть сейчас со мной будут спорить, там, ведь православие – это не про страдания. Нет, нет, это не про страдания, это про распятие. Это вот крест, это вот дверь. Христос сошел с креста, он пуст для нас. Каждый может зайти на этот крест. Каждый может присоединиться ко Христу, но, опять же, только через крест. Готовы зайти? Что переживает священник, когда он видит пустой крест? Это для тебя. Это туда. Это вот про это. Будешь ли ты в этот момент молчать? Наверное, надо кричать. Дверь открыта, пожалуйста. На всех хватит прохода этой двери. Господь сделал так, что на этом кресте умещаются абсолютно все. Какие чувства мы переживаем? Вы знаете, странно, наверное, говорить в пятницу, но чувство благодарности. Ведь где-то до второго века Пасха именовалась именно эта служба. Пасха именовался именно этот день, пятницы, Страстная пятница, распятие. Потом уже, позднее, уже там к третьему, к четвертому веку, ну, к четвертому веку акцент сместится на воскресение Христова.
Так интересно, я этого не знал.
Да, вот акцент сместится туда. А Страстная Пасха, очень долго мы будем видеть в литературе, духовной литературе, про Страстную Седмицу, как Страстная Пасха. Но Страстная Пасха, она сводится к пятнице, вот сюда. Вот чувство благодарности, страха. А зайдя на крест, ты не сойдешь с него? Ведь для того, чтобы пройти через эту дверь, крестную дверь, тебя должны снять оттуда. Ты должен до конца это пройти, до конца это вытерпеть, до конца это пронести. Это страшные чувства, страшные.
Вот я вижу перед вами материалы на бумаге распечатанные, и они посвящены Туринской плащанице. А вот что важно об этом вспомнить в Страстную Пятницу?
Да, вы знаете, вот мы с вами заговорили про крест, но перед крестом был небольшой отрезок страданий Христа. Я специально подчеркиваю небольшой отрезок страдания Христа. На самом деле в нашей жизни вот, определяющие какие-то моменты, они всегда очень небольшие. Вот по большому счету, если так можно выразиться. Вот, они очень небольшие, но они основные, определяющие. Я в своей жизни, допустим, таким отрезком вспоминаю 4 года, с 14 по 18 лет, год своей жизни, вот еще 4 года, когда я находился около своего духовника. Вот мы ездили к нему на приход, все. Но мне до сих пор кажется, что это половина жизни. Мне сейчас уже там 55, но мне кажется, что большую часть жизни я провел рядом с духовником, потому что это стало определяющим вообще всего. И на самом деле это нормальное такое явление, когда ты не всю жизнь находишься под руководством там, одного священника. Там, да, батюшка умер, причем с 88 года до конца его смерти, там, до 96 года, вот, я почти не ездил. Там была семинария, потом, ну да, вот, армия, семинария, и, в общем-то, в конце семинария вот он умирает. Да, ну, уже я выпустился из семинарии в 96 году, вот он умирает в начале года. Вот, я мог ездить, но как-то вопросов не было, уже после смерти его стали вдруг вопросы появляться и так далее. И вот точно так же здесь. Жизнь Христа, она была переполнена чудесами, ответами на вопросы жаждущих людей. До сих пор эти ответы звучат для нас, и мы, в общем-то, слышим эти ответы. Но страдания, посмотрите, значит, с четверга на пятницу в ночь приходят в Гефсиманский сад, берут под стражу, и начинается мытарство, да? Ведь это же небольшой период. Все умещается, по большому счету, в пятницу. Вот то, о чем мы с вами говорим, а если еще взять гражданский, вот этот наш, да, ну, вообще с 12 ночи до 12 ночи к субботе уже все решилось. Но это основное, что происходит в нашей жизни. И вот вы упомянули про Туринскую плащаницу, про то, что я здесь распечатал. Я специально распечатал, потому что, ну, во-первых, сердце, ум, сознание не хочет это запоминать, но мы должны прекрасно понимать, что Христу пришлось пережить вот за этот небольшой промежуток времени. И Туринская плащаница, она для нас открылась именно тогда, когда человек стал очень скептическим человеком. Вот, наверное, Господь специально так открывает какие-то образы, может быть, свидетельства, вот, достает, да, вот, по мере того, насколько это необходимо человеку. Лежала и лежала эта Туринская плащаница, перевозили ее с места на место, не подвергалась она никаким сомнениям. И вдруг на ней обретают лик Христа тогда, когда все человечество вдруг становится, ну, таким очень скептическим. Сказал, нам эта теория Бога не нужна, мы без нее, мы гуманисты, вот давайте отрежем духовное состояние человека, оставим только душевное, вот какие-то эмоции, да, ну и физиологию, там, пережевывание, переживание, вот это только оставим, а духовное, в общем-то, нам ничего не надо. И вдруг Господь дарует нам увидеть эту плащаницу. И что на этой плащанице изображено? А изображено, человек изображен, которого только-только сняли со креста. И об этом свидетельствует Туринская плащаница. А для нас это сам Христос. И вот посмотрите, как описывают исследователи человека, который был на Туринской плащанице, и вот его сняли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак...
Да, и вот мы что мы читаем? Причем это исследование, скажем так, судебно-медицинских экспертов, которые, в общем-то, ну, беспристрастно описывают, что они видят. Изображение лица асимметрично. На лице находятся многочисленные повреждения, раздувшиеся, разбитые брови, порванное правое веко, большое вздутие, находящееся ниже правого глаза, распухший нос, ушиб на правой щеке, вздутие на левой щеке, на левой стороне подбородка ссадина, на кончике носа имеется ссадина, и правая щека имеет отчетливую припухлость по сравнению с левой, вероятно, следствие сильного удара. При ближайшем рассмотрении мы видим на правой щеке длинный кровопотек. Этот удар, по-видимому, был нанесен палкой толщиной в 4,5 сантиметра человеком, стоящим с правой стороны. То есть мы видим описание действительно судебно-медицинского эксперта, который, ну, видя на, скажем так, характер повреждений, он это описывает. И это все с Богом происходит. Со Христом, что привело вот этот удар, да, что привело к повреждению щеки носового хряща ниже кости. Оба глаза закрыты, но при ближайшем рассмотрении на их верхней части видны просторные круглые объекты. Спереди в области лба мы видим кольцо проколов, переходящих на верхнюю часть головы. Но я не буду все зачитывать, эти проколы – это терновый венец, терн, если кто, в общем-то, брал его в руки, вот, это такая колючка, которая, знаете, это не наша розочка там, да, с маленькими шипами, это страшные шипы, и всего на голове, по крайней мере, 30 проколов крови, потоков крови из-за проколов, сделанных шипами. Несколько проколов имеют отличие особенной венозной и артериальной крови. Проводя осмотр далее, мы заметим, что на теле много следов от ударов и увечий. Плечи приподняты, грудь имеет такую форму, как у людей, умирающих от удушья. Левая рука лежит направо, на руке в области запястья большое пятно от раны. Ясно видны 4 пальца этой руки. Бедра видны отчетливо с ясными очертаниями мускулов. Раны на ногах того же типа, и что и на руках. И это Бог? Вот разве Бог так может страдать? Может. Именно так может страдать Бог, любящий Отец за своих детей. Вот именно так. По-другому искупить человека было бы невозможно. Как только бы прийти, зайти на крест и сказать: «Я готов ради тебя на все. Приди, приди, взойди на этот крест». Это не так страшно. Я тебе показал пример. Вы знаете, для меня пятница, ну, наверное, как и для любого христианина, это такой поворотный день в твоей жизни. Потому что если ты веришь в Бога, если ты его любишь, ты не можешь остаться безучастным. Ну, просто не можешь. В тебе все твое естество, оно должно говорить: ты не можешь остаться прежним. ты должен себя изменить. Не ради себя, а ради Бога. Ради того, что совершил этот человек. Мы же ради приличия совершаем какие-то, в общем-то, ну хорошо, мы сделаем это и то, и тому подобное. Но это уже не ради приличия, это уже ради Бога, это уже здесь истина. Она не только на кресте, она уже перед тобою. И ты не можешь, в общем-то, ее как лишить себя этой истины. Если читать дальше описание Туринской плащаницы, а я думаю, что наши, в общем-то, слушатели найдут, в общем-то, ее очень быстро и легко, они увидят, насколько Бог любит человека. Ее подлинность доказана, ее подлинность, в общем-то, не вызывает никаких сомнений, вызывает сомнения только у тех, кто не хочет верить. Он не может не верить, он не хочет верить, потому что если это так, то тогда все остальное вообще тщетно. Вот. Абсолютно все. Если этого не было, если Бог не был таким, это все тщетно, поверьте. Перед нами лежит Господь. Ни в славе, ни в диадеме, ни в каких-то, в общем-то, пышных одеждах. Перед нами лежит изувеченный, избитый, измученный Христос. И именно вот так ты тоже можешь только воскреснуть, стать тем, кто приносит радость. Если ты себя перестанешь замечать, если ты себя перестанешь любить и станешь жить для других людей. Вот только так может, в общем-то, Христос и подействовать, наверное, на человека. Пятница – это такой, знаете, переворот, наверное, в жизни человека. Это даже мы говорим, что вот воплощение Христа, да, в этот мир. Но это процесс. Это процесс, который был задуман Богом. Или вознесение. Все говорят, слушайте, ну вот вознесение – это даже, ну, наверное, более что-то особенное вот в таком физиологическом плане, чем воскресение. Да, может быть. А пятница страстная, распятие Христа – это вообще что-то страшное. В Рождестве, воскресенье, вознесение там все совершает Бог. А здесь все совершает человек. Человек распинает Бога, человек его уничижает, человек его снимает со креста. И если сам человек не взойдет на этот крест, то тогда он остается с этой стороны креста. С той стороны, где стоят, ну что, спаси себя, кого ты хотел спасти? Сначала себя давай сними с креста, а потом уже и нас там спасешь. Или уа, да, врачу исцелися сам, скажут другие. Ему не надо было исцеляться. Исцеляться надо нам. И вот уподобление Христу в пятницу – это очень важный момент. Важный. Не надо восходить на крест добровольно. Надо принимать тот крест, который тебе уготовляет. Христу уготовил крест человек. А человек уготовляет крест Христос. Это два разных креста. Два оборота креста. Это как смерть. На двери между жизнью и вечностью написано смерть, а с той стороны написано рождение. Точно так же и здесь. С одной стороны, на котором распят Христос, это распятие человеческое, человек распинает Бога, а с той стороны крест, на котором Бог распинает человека. И этот крест, он совершенно другой. Это наши жизненные обстоятельства. Это вот наша студия, в которой мы сейчас сидим, это тоже наш крест. Хотя, скажем, ну, разве это сравнится с крестом Христом? Нет, не сравнится, но это наш крест. Это крест, который уготовил нам Господь. Наша семья – это крест. Ну, разве это сравнится с крестом Христом? Нет, не сравнится. Это счастье, это замечательно. Мы можем, в общем-то, в этой семье стать совершенно счастливыми. Ну, кто хочет, тот, конечно, становится, а кто не хочет, тот пользуется ей, потом выбрасывает эту семью. Дети – это наш крест. Да, это наш крест, но разве это сравнится с крестом? Нет, не сравнится. Вот. Но все эти кресты, которые уготовил Бог для нас, они все спасительны. И почему? Потому что орудие смерти, позорное орудие смерти, Бог своим присутствием делает орудием спасения. И это орудие спасения он дает нам. Взойди на крест, который я тебе уготовил. Это два разных креста. Хотя, в общем-то, крест, вот он, свободен.
А надо ли себя в каком-то, может быть, психологическом смысле в эту пятницу соотнести не только с тем, кто распят на кресте, но и с теми, кто его распинает? Ведь в каком-то смысле психологически удобно думать, что если бы я был там, я не был бы с распинателем, я бы, конечно, был за правду. А на самом деле ведь, наверное, был бы.
Ну, за правду обязательно ты был бы, только правда была на стороне распинателей. Они же все сделали очень правильно. Они же сделали очень все, там даже вплоть до мистической правды. Мы же помним, как первосвященник на тот год вдруг восклицает: «Вы ничего не знаете и не понимаете, лучше, чтобы один умер за весь народ, чем весь народ погиб». То есть они сделали это все правильно, по правде, в общем-то, они подвели под закон, они все это совершили, все, в общем-то, распяли, дождались, что никто не заступился за Христа до судных врат, пока его вели через город, вот, но соотносить себя с теми людьми, слушайте, да зачем? Вот это будет, наверное, мешать мне даже зайти на крест. Не надо. Каждый проживает свою жизнь. Они бы не смогли жить в наше время, мы бы не смогли жить в их время. Господь каждому уготовляет то время, которое для него спасительно. Вот, поэтому нет, нет, не надо. Вот все эти психологические представления, где бы я оказался, не надо. Надо достаточно посмотреть на то, как ты сейчас распинаешь Христа своими страстями и похотями. Ведь наши грехи – это те же самые гвозди во Христа, которые мы распинаем его. Вот, поэтому нет, ни в коем случае не надо.
А почему Петр предал Христа?
Грех на греческом звучит как один из переводов, в общем-то, это хамартия, то есть промах. Он хотел быть со Христом, но промахнулся. Он выбрал не тот путь, по которому можно быть со Христом. Он думал, что вот цель оправдывает средства. Нет. И к цели надо идти чистыми средствами. Цель не оправдывает средства. И средства, в общем-то, но средства приводят к нормальной, в общем-то, цели. Это человеческое заблуждение, что, в общем-то, я любыми правдами и неправдами буду со Христом. Нет, только правдой, только истиной можно быть со Христом.
Что не так выбрал Петр?
Ну, Петр выбрал физическое, скажем так, пребывание с Богом, да, он думал, что вот в какой-то момент он вдруг ему пригодится, понадобится, ну, я так представляю, зачем ему там еще быть, просто смотреть на страдания Христа, на страдания своего божественного учителя, это какой-то мазохизм, садизм и так далее, вот, наверное, он думал, что вот в какой-то момент Христу понадобится его защита. Это был очень благородный порыв, это все. Но вот этот благородный порыв, он не нужен Богу. Богу нужно твое сердце. У Петра оно было, но тот путь, который быть с Богом, выбранный Петром, он неправильный путь. Путь лжи, обмана, путь даже, в общем-то, отчасти предательства, он неправильный путь. Только в истине можно пребывать. Знаете, вот я как священник очень часто там исповедуешь детей, и, ну, не только дети, но поговорим, вот на их примере скажу. Они приходят и говорят, вот там обманывал родителей. Спрашиваю, почему? Говорят, ну, вот боялся наказания, я думал, так будет лучше. Я говорю, ну, все равно же потом вскрылся. Он говорит, да, все равно вскрылось. Я говорю, любая ложь вскрывается в твоей жизни. Он говорит, да, любая ложь в моей жизни там это вскрывается. Открывается, я говорю, но ты вот услаждаешься каким-то временным, скажем так, временным спокойствием, которое тебе дарует вот эта ложь, а потом-то трагедия. Он говорит, да, я говорю, а может быть поменять, может быть сначала за правду потерпеть, а потом уже блаженствовать? Он говорит, ну вот так бы было лучше, говорит, но вот малодушие мое приводит вот к такому выбору именно лжи. Мне кажется, у Петра примерно то же самое было. Он думал, что так он будет, может послужить Христу. Так это послужить Христу невозможно.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях протоиерей Игорь Фомин. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого Александра Невского при МГИМО. Мы говорим о смыслах Страшной Пятницы, и, конечно, не вмещаются, наверное, десятая часть их ни в какой часовой разговор на радио. А, ну вот вы уже упомянули, отец Игорь, про те слова, которые Христос произносит распятым на кресте, и это такая известная тема, как «Семь слов», сказанных Спасителем на кресте, и первые же слова – это, как это всегда, как это часто бывает, слова на все времена, потому что первое слово, которое Христос на кресте произнес, слово «прощение». «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Я даже не знаю, как вопрос сформулировать. Это какая-то мера, которая кажется человеку невместимой, недосягаемой, недоступной. Вот после всего того, что вы описали на основе данных о Туринской плащаницы, претерпев еще до распятия побиения, издевательства, и, ну, претерпевая какие-то немыслимые физические страдания на кресте, наверное, только Бог мог сказать «прости им, ибо не ведают, что творят». А нам эта мера доступна?
Вот обратите внимание, вот второй раз вы очень правильно сказали. Первый раз сказали «не ведают, что делают», а второй раз «не ведают, что творят». Даже в этих словах Господь показывает величие человека. В этом мире есть только два Творца – Бог и человек. Ни ангелы, ни дьявол, никто. Вот Бог и человек. И даже здесь Бог не умаляет, Господь не умаляет человеческое достоинство, творение. Бог творит из ничего, а человек творит из того, что уже есть, и с тем, что есть. И вот творят они беззаконие. Они не ведают, что творят. Кто-то скажет, ну, вот не было бы Иуды, не было бы там спасения. Не-не-не, Иуда не из-за, скажем так, предательства своего осуждается, не за это он осуждается. Он осуждается за неверие во Христа. И здесь, в общем-то, мы видим, что Бог настолько велик, что даже в этом состоянии, в соединенности с человеческой природой, страдая, и страдая не призрачно, не умаляя, в общем-то, никак своих страданий, не обезболивая своих никак страданий, Бог все равно, в общем-то, заботится о своем творении. Он дает возможность людям все равно, в общем-то, покаяться. Не ведают, что творят. Прости им очи, ибо не ведают, что творят. Это потрясающие слова, я считаю, слова настоящего любящего отца о своем чаде. Как бы не издевался бы ребенок над своим отцом, любящий отец всегда его прощает. Мне это ведомо. У меня был любящий отец. Я знаю, что такое любовь отца. Это потрясающее состояние. Это очень кроткое, тихое, смиренное состояние. Это заботливое и вездеприсутственное состояние того, кто тебя любит. Это потрясающе. Ты его не замечаешь, но ты всегда в нем. Вот оно, вот. Простим, очень что творят. Вот представьте, мы прочитали с вами опухший, избитый, окровавленный. Он висит на кресте. Наверняка это еще с грязью смешано. Он несет крест, эту балку до места распятия. Падает несколько раз, там два раза падает в пыль, в грязь, это все прилипает к ранам, крови, кровь везде и всюду. И он висит на кресте. Это страшное, противное зрелище, по большому счету. А содержимое слов, которые произносит Бог на кресте, они все равно любви и прощения. Потрясающе. Потрясающе. Вместить это невозможно. Это можно принять, но понять это очень-очень сложно.
Вот, наверное, не менее сложно вместить, даже понять невозможно, даже вместить следующее слово, когда Бог и человек, сам Господь, Спаситель, говорит: «Господи, почему ты меня оставил?» А вот, опять же, какая-то немыслимая вещь. Сам Бог оставлен Богом, и не пытаясь себе объяснить, как такое возможно, и, грубо говоря, что чувствовал Спаситель, ну, в Евангелии нет случайных слов. Почему это сказано для нас?
Мы знаем о такой ереси после Халкидонского собора, как монофизитство, когда еретики говорят, что природа божественная, соединившись с человеческой природой, поглотила человеческую природу, и, в общем-то, человеческая природа растворилась в божественной природе. И на кресте, в общем-то, призрачно страдал Бог. Бог же не может страдать. Вот. Но из этих слов мы видим, что это человеческая немощь. Это человеческий крик. Мы знаем, что Христос, восприняв нашу человеческую природу, стал подобен нам во всем, кроме греха. У него были тоже страсти негреховные. То есть он жаждал, он претерпевал холод, он уставал. То есть он был абсолютно подобен нам, кроме греха. То есть вот эти греховные страсти, они не развивались в греховные страсти. Если он ел, он не обжирался. Да? Если он, скажем так, согревался, да, то он, или там спал, допустим, да, то он не нежился, ну и так далее, да, вот мы вот можем об этом говорить. И это возглас именно Христа как человека. Для чего ты меня оставил? Страдание, боль. Задыхается человек. Мы видели из описания, что в Туринской плащанице завернут человек, который, в общем-то, задохнулся. Да, его грудь расширена, да, ну и плечи опущены.
Да, современные эксперты об этом говорят, что смерть на кресте – это, собственно, смерть ну, не, собственно, от ран как таковых, хотя и они ужасные, а от того, что... Вот тоже важно, что прозвучало в описании, которое вы читали, что раны в запястьях от гвоздей. Мы привыкли с такой иконографией, что проколоты ладошки, но вообще-то это такое более позднее, если угодно, художественное искажение. Распятие предполагало пропятие именно запястья, где срединный нерв – это дикая боль, и вот человек, висящий на кресте, должен был, с одной стороны, как бы подтягиваться, вот это только вдуматься жутко, подтягиваться на этом месте распятия на руке чуть-чуть вверх, чтобы вдохнуть воздух, потому что иначе задыхался. Но не мог, и сползал обратно. И вот это удушье, и оно длилось несколько часов. Вообразить себе такое просто невозможно.
Это очень трудно. И это слова именно по человечеству Христа. Да, и это для нас очень важно. Он страдает не призрачно, он страдает явно. Мы не сможем сказать: а, ты вот там сделал так, что ты себя обезболил. Нет. Бог не является лжецом. Ничего нечистого в Боге нету, ни помышлений, ни намерений, а уж тем более деяний каких-то. Бог не обманывает нас.
Я вот сейчас вспомнил, у митрополита Антония Сурожского была такая мысль о, как ни парадоксально, солидарности Бога с человеком, Христа с человеком. Он об этом говорил на примере Гефсиманского моления, когда Богу страшно идти на крестные муки. Владыка Антоний это комментировал так, что вот всю немощь человеческую, в том числе вплоть до богооставленности, Христос с человеком разделил. То есть у человека нет оснований сказать или помыслить, подумать, или мысленно сказать Христу, что вот есть то, что я испытывал, а ты нет. Даже богооставленность, помимо всех ужасных мучений, вот такое духовное мучение, моральное, если угодно, опустошенность, вот в этих словах тоже, надо полагать, это слышится. А вот как у вас это отзывается?
Да, в полной мере отзывается, потому что нам всегда кажется, что Бог – это тот, который вот должен сделать, чтобы нам было комфортно. А нам не должно быть комфортно, нам должно быть хорошо. Вот, а хорошо – это совершенно другое понятие. Вот, хорошо – это то, что мне полезно, добро есть. Вот, это то, что мне, в общем-то, необходимо. И никто не оспаривает там важность хирурга, который делает какие-то болезненные вещи. Никто не оспаривает того, что наказание родителей, я причем имею в виду сейчас не порку какую-нибудь, да, а именно то, что надо человека обучить школьным предметам или там каким-то институтским предметам. Никто это не оспаривает. Вот, что для человека хорошо – это не комфорт, это другое состояние. Состояние, отчасти иногда даже страдания.
Ну, третье слово Христа, которое обращено к благоразумному разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». Вот зачем оно нам сказано?
У каждого человека, конечно, есть понимание, ощущение, ну, я имею в виду, скажем так, трезвомыслящего человека, что все, что он читает в Евангелии, для него это почти недостижимо. Невозможно стать добродетельным, любящим человеком, ну, по большому счету, это вот, ну, это так вот. Но у тебя должна быть все равно хоть какая-то надежда на то, что Бог тебя примет. И вот первый человек, который вошел в рай, это благоразумный разбойник. Даже, мне кажется, он еще раньше Христа пришел в рай, стал стучаться, а Господь был занят еще в аду, если так это можно выразить, сказать. Что сделал благоразумный разбойник? Это тоже очень удивительная вещь. Ведь он проявил крайнее смирение. Он же проявил, что он сказал? помяни меня, Господи, во Царстве Своем. То есть он понимал, что он недостойный человек. Вот он же говорит своему, скажем так, третьему разбойнику, который хулил Христа, который надеялся, скажем так, вызвать у Христа, скажем так, сочувствие и сказать, ну, если ты Бог, то давай всех нас вот втроем там спаси. А этот сказал, говорит, мы по делам нашим принимаем, что с нами происходит. Мы достойны этого. А он нет.
Он покаялся фактически.
Это, знаете, это даже, простите, я так скажу, прям круче покаяния. То есть он себя уже осуждает. Он говорит, что вот ты когда придешь в свое царство, просто вспомни обо мне. Вот пусть в царстве просто прозвучит мое имя. Меня там точно не будет. Знаете, в одном из патериков, в древнем патерике, если я не ошибаюсь, был старец, который молился, чтобы Господь его быстрее определил в ад. В ад, потому что такой, как он, в раю не может быть. Он недостоин этого. Он грязный, нечистый. Мы же молимся, мы понимаем, что мы грязные, нечистые, но мы все равно надеемся на милосердие Божие. А этот старец просит, чтобы его Господь скорее в ад свел, вот, чтобы там пребывать. И это не какое-то позерство, это вот состояние внутреннее, состояние сердца и ума, осознания. И здесь то же самое. Это вот кратчайший путь ко Господу, к обожению. Смирение не может меня быть. Просто вспомним имя мое в Царстве Небесном. Вот это кротость. Вот это смирение. Жизнь полна недостоинства. Слушайте, умереть в мучениях на Пасху, ну, наверное, это что-то такое страшное было, наверное, для, в общем-то, иудеев того времени. А Христос все меняет. Оказывается, смерть на Пасху может привести тебя, наоборот, в жизнь вечную.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, четвертое слово, сказанное Господом на кресте, он проявляет заботу о ближних. Тоже что-то в голове не укладывающееся, потому что в этом состоянии, которые вы описали, просто физическое состояние, хватает у Спасителя сил, ну, я не знаю, какие-то, ну, грубо говоря, последние распоряжения оставить. Вот мы знаем, что все апостолы в страхе разбежались, когда Христа арестовали, а на Голгофе был только апостол Иоанн из ближайших учеников. Была, конечно, Богоматерь. Вот к ним Спаситель обращается, указывает, как им жить.
Ну, мы знаем, что одно из самых страшных мучений здесь на земле, событие, которое может пережить человек, это смерть своих детей. Вот, если еще ребенок идеальный, если он еще хороший, вот, и такой заботливый, это только добавляет страданий. А так любая смерть любого ребенка является для родителей, для матери особо событием, это даже не планетарного масштаба. Это трагедия такого вселенского масштаба, рушится, ну вот мы говорим там, рушится жизнь до и после, мы описать этого не можем, вот просто не можем. Это трагедия, это человек меняет жизнь и не понимает, поменял он жизнь или не поменял. Он оставляет старое, начинает все новое и не понимает зачем, вот что это приведет, как... Жизнь, которая была дана через тебя, и вдруг она забирается на твоих глазах. Это самое страшное, что может быть. И Господь здесь проявляет такую заботу и утешение, что, наверное, каждой матери, которая вот так вот будет переживать, есть надежда на то, что это особое в состоянии проводить ребенка в жизнь вечную. Это Господь не оставит никого. Если даже по человечеству он на кресте за несколько там минут до смерти, за несколько, в общем, может быть, там часов, за час до смерти, он заботится о своей матери вот в таком состоянии, это, конечно, он и по воскресенье будет заботиться о любой матери. О любом человеке. Человек, переживший смерть ребенка, там, любимого человека, он все равно становится другим. Благодаря чему? Благодаря событию, благодаря психическому переживанию? Нет, не только. Но и благодаря Богу. Потому что у этих людей есть очень серьезная возможность уповать на особую благодать, подаваемую от Бога. Вот. И человек этим может воспользоваться. Конечно, человек свободен. Он может этим и не воспользоваться, он может озлобиться, он может, скажем так, пройти мимо этого, но у него есть особая благодать. И это мы видим вот из этих слов. И слов, что Господь заботится о матери своей, но также он позаботится и о любом родителе, который вот так вот провожает своего сына.
Вот мы сегодня говорим о Страстной Пятнице, и последние три слова из семи на кресте, они краткие. Пятым словом считается слово «жажду», когда Христос говорит «жажду», и ему подносят губку с уксусом. Потом он говорит еще одно слово, буквально слово «свершилось». И последнее, седьмое слово – завершающую трагедию, все же в каком-то смысле как будто уже открывает дверь к следующему акту этой небесной драмы, потому что последние слова «Отче, в руки твои предаю дух мой». Вообще, каждый раз, когда я об этом думаю, немножко тоже так холодный пот проступает, потому что вот эти слова «Отче, в руки твои предаю дух мой» — это слова, которые завершают молитвенные правила вечерние. И как легко они обычно произносятся, как благочестивая формула для отхода ко сну. И вот понимая, где и как они на самом деле, кем были сказаны, в какой момент, понимаешь всю их ответственность. Это же, ну, это целое... Это какое ты на себя обязательство берешь, отдать себя Богу, предать себя Богу, все то, о чем мы говорили. Вот, что вы об этом думаете?
Да, да, жажду свершилось, и в руки твои, Господи, предаю дух мой. Эти слова, они иногда бывают такое ощущение, что даже, в общем, как-то странные, неуместные, наверное. Вот, но именно благодаря им мы имеем надежду. Вот именно благодаря им. Жажду, как слово, которое, ну, когда человек чего-то ищет, чего-то желает, он это ищет. Он этого хочет это иметь. Чего жаждет Христос на кресте? Каждого из нас. Спасение. Он подает каждому человеку возможность для спасения. Подает эту возможность. Когда мы слышим из его уст «свершилось», то это надежда, вот подтверждение этих слов «жажду». То есть я жажду, чтобы ты пришел, потому что все уже свершилось. Свершилось что? Наше спасение. Теперь остался со стороны Бога, он открывает нам врата. Теперь нам, как первому человеку, надо только прийти и сказать: «Господи, прими дух мой в руки твои». Это вот триада вот этих слов: «жажду свершилось» и «в руки твои, Господи, предаю дух мой». Это как бы вот теперь наш путь. Если до этого был путь Бога к нам, вот в тех словах, в предыдущих словах, то это теперь наш путь. Теперь мы должны жаждать Христа. Теперь мы должны понимать, что наше спасение свершилось. Теперь наше спасение зависит только от того, как мы предадим в руки Божьи наш нашу с вами жизнь. Вот вы говорите, что сопоставляя чтение вечерних молитв и события евангельские, события Страстной Пятницы, вдруг на тебя должна снизойти ответственность, да, да. Эта ответственность, она очень серьезная. То есть мы можем сказать вот этими словами: готовы взойти на крест, готовы пройти этой дверью, о которой мы говорили в самом начале. Крест свободен, дверь открывается именно через крест. Ты должен открыть руки и войти. Ты должен жаждать этого. Ты должен понимать, что Господь это все совершил. Войди, войди. Все открыто, все для тебя.
У нас вот наша программа выходит с понедельника по пятницу. Мы раз на этой неделе говорили про 5 дней, но я не могу упустить возможности вот сейчас, когда мы психологически, тематически в Страстной Пятнице, но уже по времени, физическому времени, заступаем в Великую Субботу, Субботу Покоя, День Тишины, ну, какое-то такое разрешение того, что мы прожили в часы Страстной Пятницы. Завтра утром будет ни с чем не сравнимая служба, такая уникальная в году литургия утром в субботу. И с одной стороны будет День Тишины, а с другой стороны день, когда в храмах такая добрая суета, освящение куличей, много-много всякого такого происходящего. И вот я, пожалуй, вот закончу тем же вопросом, которым начинал нашу программу. А что чувствует священник вот в субботу? Как раз сочетание, с одной стороны, желание, видимо, молчать, опять же, и с другой стороны, вот той понятной человеческой жизни, которая бурлит в этот момент вокруг.
Слава Богу, что мы живем не во времена Христа. Мы знаем, что совершил Господь. Мы знаем, что сейчас Он сходит в ад. Причем вот это не какое-то представление, вот тогда Он сошел в ад. Дело в том, что время-то есть здесь, у нас на земле. Там без времени. Как это будет происходить, очень сложно сказать. Наверное, это легче вам, дорогой Константин Михайлович, в общем-то, как философу это разъяснить.
Но... Да, мы еще меньше об этом знаем, поэтому легко об этом говорим.
Да, Бог в этот момент сходит в ад и предлагает выйти праведником. Вот. Кто такие праведники, это тоже очень большой вопрос. Это не только те, которые только на зеленый свет переходят дорогу или там переводят пожилых людей через дорогу. Праведники – это очень большой вопрос. Это вот Господь определяет праведников. Он предлагает всем праведникам выйти из ада. Правда, здесь тоже надо сказать, неужто все праведники? Ад опустел, мы будем слышать песнопение, это будет поражать. В каком смысле опустел? Опустел от праведников или вообще не пустой, там, перекати поле только бегать, не знаем. Суббота для священника – это особое время. То, что там освящаются куличи, Пасхи и так далее, это неуставное дело, это надо делать после воскресенья, после праздничной литургии. Здесь всегда было другое. Здесь всегда крестили людей, которые готовились к вступлению в церковь. И это было особое событие. Вот эти 15 премий, которые читаются, это народ ждет, когда их там покрестят. И вот их покрестили, вот они входят в храм, и вдруг тогда должно сразу запеться: «Елица во Христа, крестистися». Это особая радость. Мы не выходим из храма, мы здесь читаем деяния апостолов, мы вспоминаем, мы едим там смоквы, даже вино разрешается в этот, в общем-то, субботний. Немного, правда, вот, да, это надо сказать, а то сейчас скажут: батюшка благословил там вина хлебнуть завтра в субботу. Нет. Вот, немного вина, и мы остаемся на ночную службу. Это особое чувство. Знаете, вот как ты здесь не пытаешься молчать внутренне, а те церкви говорят, да молчит всяко плоть человеча, вот, тебя уже разрывает. Тебе уже хочется посмотреть, а кого, кто вышел вместе со Христом, а кто эти праведники, а как это, в общем-то, будет происходить. И вот хочется услышать этот возглас «Христос воскресе». Причем, вы знаете, он для меня даже такой цветной, этот возглас «Христос воскресе». Вот суббота, она вся такая чистая, белая, замечательная, а уже «Христос воскресе» – это уже такие большие красные звуки. Красные именно в том плане, что они красивые звуки для души.
Спасибо огромное, отец Игорь, за этот разговор. Вот мы буквально с вами вместе как-то душой начинаем прикасаться к настроению субботы, завтрашнего дня. И этой беседой завершаем цикл «О днях Страстной Седмицы». Спасибо огромное протоиерею Игорь Фомин, настоятель храма Святого Александра Невского при МГИМО, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, спасибо, что были с нами сегодня, что были с нами всю эту неделю в «Светлых вечерах». Как говорят, заранее не поздравляют, но мы не будем заранее поздравлять, но вот трудно не чувствовать, что сейчас уже где-то вот в обозримом будущем уже начинает сиять воскресенье и пасхальная радость, поэтому скажу просто с наступающими.
Да, спасибо большое, до свидания всем. Не забывайте про крест Христов, он для нас с вами, вот через него мы войдем, ну и, конечно, всех с наступающей Пасхой.
Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».